Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня мемориальная передача памяти Рудольфа Нуреева. Ведет передачу Петр Вайль. Эфир 7 января 1993 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире специальная передача из Нью-Йорка. Ведет ее Петр Вайль.
Парижа. В возрасте 54 лет скончался выдающийся мастер балета нашего времени Рудольф Нуреев. С этой вот спящей красавицы Чайковского начался более 30 лет назад триумфальный путь Рудольфа Нуреева на Западе.
Вы знаете, вы назвали его выдающимся мастером.
В наш разговор вступает Соломон Волков.
А я бы все-таки здесь употребил слово гениальный, потому что Нуреев был во всяком случае гениальным, великим, скажите как угодно. Нуреев стал одной из легенд 20 века в области культуры. А это честь и счастье, которого удостаиваются очень немногие. Когда говоришь о Нурееве, то с этим именем ассоциируется слово «балет». И нужно здесь сказать, что балет здесь, на Западе, действительно в последние годы, и во многом благодаря Нурееву, вошел в повседневную жизнь, стал достоянием широкой аудитории. Когда Нуреев убежал, то балетное искусство, хотя и высоко ценилось интеллектуалами, но все-таки это была сравнительно небольшая часть этой вот массовой аудитории. Именно с побега Нуреева в 61 году все изменилось. Изменилось и потому, конечно, что в тот момент это было грандиозное политическое событие. А в 20 веке, как, наверное, и в предыдущие века, конечно же, искусство и политика всегда неразрывно связаны. И если искусство, так сказать, как бы дебютирует на политической арене, то его резонанс во много раз увеличивается. И, конечно же, побег Нуреева тогда, а я хочу напомнить, что он был первым в своем роде, то есть были побеги каких-то политических фигур, был там процесс Кравченко, может быть, какие-то другие скандалы, но такого размаха артистическая фигура решила остаться на Западе впервые. Это была невероятная сенсация. И, конечно, скажем, в Советском Союзе об этом в тот момент ничего не сказали, но имя Нуреева стало мгновенно известным в широких кругах советской интеллигенции.
Да, вспомню, что это произошло в 61-м году, в очень острое время. Вспомню, как много связано с 61-м годом. Это и хрущевские реформы, это и противостояние России и Америки, и еще совсем недавно начатые попытки дружбы Востока с Западом. И вот тут такой кометой засверкал Нуреев.
Причем он был уже в тот момент достаточно популярной фигурой в кругах ленинградских любителей балета. Он, конечно же, показывал грандиозные обещания, о Нурееве говорили, но той популярности, которую это имя приобрело и в Советском Союзе, как я уже сказал, с интеллигенцией, когда он остался на Западе, у него еще не было. Он стал своего рода символом, я бы сказал, и советские власти и отнесли к Нурееву как к символу. То есть за произнесение его имени, в общем, карали.
А сам Нуреев, не забудьте, заочно был приговорен к смертной казни. И эта смертная казнь не отменена была, если не ошибаюсь, до середины 80-х годов.
Мне Александр Годунов, ведущий танцовщик в свое время Большого театра, рассказывал, как вот он держал у себя портрет Нуреева, спрятанным, разумеется, и все-таки кто-то донес по начальству, его вызывали, это обернулось ему гражданином. грандиозными неприятностями. И если, скажем, выезжали какие-то советские танцовщики или деятели культуры на Запад, и были такие, я знаю, которые встречались с Нуреевым, то делалось это в невероятнейшей тайне, в страхе, что об этом станет известным в Советском Союзе, и это могло бы привести к самым печальным последствиям.
Тут мы сталкиваемся с интереснейшим, по-моему, феноменом, о котором следует поговорить отдельно. Вот вы правильно описывали и так наглядно, какую роль сыграла фигура Нуреева в эти годы. И разве не вызывает недоумение, что впервые, может быть, человек несловесной культуры занял такое место во внимании своих соотечественников? Ведь всегда традиционно литературоцентристская русская культура придавала, держала на задворках, скажем так, остальные виды искусства, и прежде всего зрелищные. А тогда как на Западе зрелищные виды искусства стоят чрезвычайно высоко и как бы играют ведущую, может быть, роль, может быть, даже в ущерб литературе, что нам иногда и неприятно, но что делать с этим? Приходится считаться, и приходится считаться с тем, что в тех же Соединенных Штатах столпами культуры являются Стравинский и Баланчин. В скобках заметим с удовлетворением, что они тоже выходцы из России. Именно они играют, так определяют общественное настроение в области культуры.
Вы знаете, вот это вот соотношение между уважением, любовью к литературе в России и отношением к зрелищным видом искусства, которое существует на Западе, а это соотношение продолжает сохраняться и по сию пору. И частично, мне кажется, это объясняется ролью, которая играет в распространении культуры здесь на Западе телевидения. Зрелищный, так сказать, медиум. И Нуреев, может быть, в каком-то смысле тоже оказался, что называется, нужным человеком на нужном месте.
Я бы сказал, просто первопроходцем.
Да. Конечно, он оказался на Западе в тот момент, когда телевидение начало по-настоящему пропагандировать...
Становиться медиумом,
так называемую высоколобую культуру, и, в частности, балет. И он оказался подходящим для этого человеком. То есть, значит, во-первых, грандиозный политический скандал, который сразу же вывел Нуреева на первой странице всех ведущих газет и того же самого телевидения. Затем, конечно, он был обладателем экзотической красоты, экзотического очарования, невероятной харизмы в этом смысле. И, конечно же, он был, вот опять-таки не побоюсь этого слова, гениальным танцовщиком мужским, одним из, может быть, там, 3, 4, 5 самых ведущих танцовщиков 20 века, тех, о которых есть вообще какие-то свидетельства. То есть Нуреева не раз и не два на протяжении его карьеры сравнивали с Вацлавом Нижинским, который как бы являлся символом мужского танца в 20 веке, но от Нижинского почти ничего не осталось. Это все рассказы современников о том, как он парил в воздухе и так далее, и так далее. А Нуреев парил в воздухе уже на глазах не только у массовой современной аудитории, но также и в фильмах многочисленных, которые он сделал, в многочисленных телепередачах.
Да, ведь Нуреев, не забудем, что он для Запада стал не только, не ограничился, я бы сказал, балетом, а предстал многообразно, многократно, что ли, преломляясь в культурных зеркалах западного мира, так прогремел фильм «Валентино», в котором Рудольф Нуреев исполнил заглавную роль, роль своего тезки, великого актера немого кино Рудольфа Валентино. русская нота звучала с экрана американского в фильме «Валентино». Ну и, конечно, русскость придавала фигура исполнителя главной роли Рудольфа Нуреева. Но я напомню нашим слушателям, что на волнах «Радио Свобода» передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Наш выпуск посвящен памяти мастера балета Рудольфа Нуреева, скончавшегося в возрасте 54 лет в Париже.
Вы напомнили о том, что он снялся в роли Рудольфа Валентино в фильме Кена Рассела. Это была не единственная драматическая роль Нуреева в кино. Он, конечно, много раз снимался в фильмах, которые были посвящены тем или иным балетным постановкам, но он также снялся, и, по-моему, он был там очень неплох, в фильме, где он играл террориста, очень такого зловещего, загадочного, и поскольку действительно Нуреев такой человек и в жизни весьма может быть и зловещим, и загадочным, то и роль ему это удалась, и все как бы свидетельствовало о том, что Нуреев может стать крупной кинозвездой. Но перед ним столько открывалось возможностей в самых разных областях. Вообще, если сейчас начинать припоминать, что сделал, что успел сделать Нуреев, то просто голова кружится. То есть, значит, он был, конечно же, танцовщик. Причем танцовщиком он был не только в области классического балета. Он первым из вот таких вот больших мастеров классического балета пересек границу, которая, барьер даже, который существовал между классическим балетом и
современным танцем.
Современным танцем, танцем модерн. Он первым появился в постановках Марты Грэм, замечательного хореографа в области современного танца. Уже вслед за ним в спектакле Марты Грэм появлялась и Наталья Макарова, и Михаил Барышников, и Майя Плисецкая, но сначала нужен был пример Нуреева.
Вы знаете, я вообще часто думал о том, что Рудольф Нуреев в какой-то степени, как вы верно сегодня заметили, оказался в нужном месте в нужное время. Он как бы сыграл такую срединную, именно медиумную роль. То есть в известной степени сознание и ощущения Запада были подготовлены Джорджем Баланчиным. Затем явился вот на эту взрыхленную почву Нуреев. И уже потом, когда здесь появились Наталья Макарова и Михаил Барышников, они уже, в особенности Барышников, пожинали славу в невероятных, так сказать, масштабах и количествах. И, конечно, во многом благодаря тому, что им предшествовал Рудольф Нуреев.
И я хотел бы тут заметить, что между Нуреевым и Барышниковым возникло такое, может быть, и неофициальное, но соперничество как бы за первое место в современном балете. И их нельзя было увидеть, скажем, в одном спектакле, конечно же, да, но даже как бы и в одной труппе. И только, по-моему, лет 10 тому назад они впервые появились вместе на сцене.
С Марты Грэм, если не ошибаюсь.
Нет, это была труппа Пола Тейлора, тоже танцовщика, да, хореографа, который работает в идиоме современного танца, и благодаря уважению к Полу Тейлору. И это была совершенно невероятная сенсация. То есть я не помню газеты или журнала, которые бы в то время не поместили бы фотографию, изображавшую улыбавшихся вместе Нуреева и Барышникова. Это при том, что у Нуреева был очень трудный характер. И об этом могут засвидетельствовать и его друзья, и его противники.
Но, Соломон, вы же были с ним знакомы. Расскажите.
Как... Но я как бы не столкнулся с его, как бы, с негативной стороной его личностью, поскольку, наверное, не перебегал ни дороги, ни в каком смысле, не вызывал никакого гнева. Дело в том, что как раз наши встречи происходили в связи с интересом Нуреева вот к такой драматической, что ли, карьере, к желанию играть роль. Он хотел исполнить роль Баланчина после смерти этого великого хореографа. Кстати, был бы замечательным Баланчином. Роль Баланчина драматическую. В фильме о нем собирал материалы о Баланчине, так сказать, хотел побольше о нем узнать, а мне довелось много встречаться с Баланчином, когда мы работали вместе над его автобиографией. И мне как бы приватная жизнь Баланчина, его характер были неплохо известны. И Нуреев хотел как можно больше об этом от меня узнать. И сравнить я могу его только вот с губкой такой, которая жадно поглощает посвящала малейшую информацию, когда человек просто выпытывал из себя все, что ты мог сказать, все, что даже в момент не мог вспомнить. Его вопросы были точными. И действительно, они создавали рабочую обстановку. И тоже интересное качество личности Нуреева. В тот момент, когда он уже впитывал в себя эту информацию, уже хотел что-то начинать делать, и вокруг него буквально образовалось какое-то электрическое или магнитное, назовите его как угодно, поле. И это все люди подчинялись ему. То есть, и действительно, от него исходили вот эти вот электрические волны настоящего лидера, обаяния настоящего лидера, который мог заставить вокруг себя людей работать. И поэтому, в частности, Нуреев был таким успешным руководителем, кстати, в области балета. Он возглавлял много лет один из старейших балетов мира, балетную компанию Парижской оперы. Это один из ведущих балетных коллективов мира на сегодняшний день. И Нуреев очень много сделал для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот почтенный коллектив.
Да, вы знаете, я даже был свидетелем того, как он конкретно и непосредственно вдыхал вот эту самую новую жизнь. Это было тогда, когда парижский балет во главе с Нуреевым привез сюда Золушку Прокофьева. И это было замечательно. Замечательный спектакль, замечательная постановка, совершенно неожиданная, парадоксальная, гротескная, саркастическая, какая угодно. Нуреев там использовал все достижения современных видов искусства, в частности, ввел туда и кино. И вообще вся... Он был постановщиком, это его постановка. Вообще вся... Весь спектакль, вся... завязка, развязка были поставлены на современные рельсы, что называется. Ну, например, вспоминаю, что не карета, запряженная лошадьми, приезжала за Золушкой, а какой-то Мерседес. Но, что забавно было, двойная была такая обманка. Мало того, что приезжал автомобиль, но автомобиль оказывался надувным и накачивался тут же на глазах у зрителей изумленной Золушки. Короче говоря, сам балет был невероятно остроумен. И тут интересно, я вспоминаю, как выглядел сам Нуреев. Он в то время уже не очень-то танцевал в классическом балете, хотя на сцене появлялся, но так как-то передвигался по периметру. Но видно было, что он ведет себя, ну вот, как дирижер с оркестром. То есть взглядом, каким-то движением руки, чуть ли не пальца буквально, он руководил совершенно всем, и видно было, как подчиняются ему эти люди.
И тоже, вот если, скажем, мне повезло, я как-то оказался за кулисами, когда вот Нуреев так вот дирижировал своим спектаклем, тоже своей постановкой «Щелкунчика». Причем я должен сказать, что Нуреев как бы поставил несколько только спектаклей оригинальных, новых, но они все стали, в общем, событием. И его реинтерпретация «Щелкунчика» — это один из важных этапов в истории этого балета. И вот на сцене вот так вот тоже дирижировал этим спектаклем. Все вокруг него, так сказать, как бы подчинялись, как вы правильно сказали, буквально подъятию его брови левой. И он вышел за кулисы, и к нему подошли несколько человек из его антуража и попытались с ним заговорить. Он прошел мимо них, не повернув даже головы. Они остались, так сказать, с открытыми челюстями. За что-то он на них рассердился. Так сказать, это была одна из вспышек его знаменитого гнева. И он мог быть довольно суровым в этот момент, и, скажем, знаменитым, там, один раз он кого-то ударил бутылкой пустой по голове или зафитилил у него этой бутылкой, а какому-то танцовщику в парижской опере он сломал челюсть, он его просто ударил, кстати, при этом сломал он челюсть. То есть вокруг Нуреева все время происходили вот такие вот мини-скандалы, связанные с его нелегким характером.
То есть он создавал какое-то силовое поле, которое могло быть как позитивным, так и негативным.
При этом это силовое поле все расширялось и расширялось, так же, как или сферы деятельности Нуреева, он постоянно искал новые выходы своей творческой фантазии. Вот, скажем, он стал постановщиком, он был руководителем, он появился на сцене в мюзикле «Король и я», знаменитом, и с этим мюзиклом проехал всю Америку, имел огромный успех.
Несмотря на то, что этот мюзикл был прочно связан с именем Юла Бриннера, который там русского, царю.
Другого, да, русского по происхождению, да. И потом, например, в последние годы Нуреев серьезно увлекся дирижированием. Он стал дирижером, и, в частности, в Нью-Йорке он успел выступить в балете «Ромео и Джульетта» уже в качестве дирижера.
«Радио Свобода», передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Мы с Соломоном Волковым продолжаем беседу, посвященную памяти выдающегося мастера балета Рудольфа Нуреева, который скончался в Париже в возрасте 54 лет. В сообщениях телеграфных агентств, таких солидных, как Рейтер и Associated Press, сообщается, что Нуреев умер от болезни сердца, но по многочисленным данным связано с осложнениями в результате СПИДа. Сам Нуреев отрицал до последних дней, что болен этой болезнью, и его ближайшие друзья уже сейчас, после смерти, сказали, что не уполномочены делать подобного рода заявления. Тем не менее, повторяю, такие солидные телеграфные агентства, как Рейтер и Associated Press, говорят об этом, ссылаясь на как бы широко осведомленные источники.
Ну, сам Нуреев в своей жизни, как известно, ханжой не был и вовсе не скрывал того факта, что он был гомосексуалистом. Даже, скорее, иногда подчеркивал его. Это не мешало ему иметь поклонниц в широчайших кругах во всем мире, и как бы никто не думал о его сексуальной ориентации, когда он появлялся на сцене и играл роль классических любовников в таких замечательных балетах, как «Спящая».
Тот же Ромео и Джульетта, да.
И он навсегда войдет в историю балета как замечательный партнер великой английской танцовщицы Марго Фонтейн. Собственно говоря, с этого партнерства и началась мировая слава Нуреева. Она была чуть ли на 20 лет, по-моему, старше его. И когда они вдвоем, так сказать, появились, это и был один из тех толчков, который принес вот такую вот популярность балету в современном мире. И, конечно, навсегда в воображении, массовом воображении, Нуреев как бы останется вот таким вот идеальным первым любовником.
И сейчас, вот вы верно сказали вначале, что Нуреев стал легендой. Действительно, сейчас существуют очевидцы, которые уже чуть ли не пишут мемуары о том, как они в ноябре 61 года в Лондоне видели ПДД из «Корсара», которое Рудольф Нуреев станцевал с Марго Фонтейн. Тогда это произвело эффект буквально истерический. Овация продолжалась дольше, чем само 8-минутное ПДД. И в дальнейшем Нуреев прославил себя и Марго Фонтейн, которая, правда, и без того уже была достаточно прославлена, и другими партиями классического репертуара.
Ну, если говорить об овациях, то почти получасовой овации придется ли Нуреева, когда он, наконец, в 89 году вернулся в Ленинград и выступил там на сцене Кировского, теперь уже Мариинского театра.
Это... Теперь уже Санкт-Петербургского.
Да, это была чрезвычайно знаменательная оказия, хотя, конечно, очень жаль, что зрители в России не увидели Нуреева, когда он был на вершине своих возможностей. Вообще, нужно сказать, что Нуреев как бы бил все рекорды, дозволенные мужскому, во всяком случае, танцовщику, в смысле продолжительности своего появления на сцене.
Да, потому что женщины известны, Алисия Алонсо, Майя Плисецкая.
Да, мужчины гораздо раньше всегда сходили со сцены, а Нуреев продолжал упорно танцевать, хотя иногда уже критика и бывала к нему безжалостна, и даже уже появлялись в печати соображения о том, что пора бы, может быть, ему уже и перестать выходить на сцену, но он всегда на это отвечал: а что я буду делать, что, так сказать, одену клетчатые брюки и поеду, так сказать, на какой-нибудь курорт, там, удить рыбу или что-нибудь в этом роде. Ему казалось, что вне сцены он жить не может. Наверное, это и была правда. И, на самом деле, в последние годы каждый такой выход, каждое появление Нуреева на сцене, а он танцевал по 200 иногда раз в году. Это невероятная нагрузка для танцовщика. Это уже был подвиг. Я вспоминаю рассказ Эрнста Неизвестного, скульптора, который живет здесь, в Нью-Йорке, о том, как после спектакля к нему приехал раз Нуреев смотреть на его работы, и Нуреева буквально вынесли из автомобиля. То есть он уже сам идти не мог. Причем это было уже, может быть, 10-15 лет тому назад. После спектакля, кстати, требовалось усилие целой группы массажистов, там, врачей, персональных ассистентов, чтобы привести, так сказать, его в порядок. Это действительно был подвиг. Подвиг во имя искусства.
Надо сказать, что сам Нуреев, как человек
умный, тонкий и остроумный, отшучивался всегда и списывал это на свои спартанские привычки, а они действительно у него были в известной степени спартанские. Например, он говорил, что всем спасается, от всего спасается только чаем. Он говорил: чай, чтобы проснуться, чай, чтобы заснуть, чай, чтобы возбудиться, чай, чтобы успокоиться. Ну, и в конце концов, чаем запить шампанское.
Я должен сказать, что вот действительно в быту Нуреев, при том, что он был очень богатым человеком, я думаю, он стал первым супермиллионером, так сказать, из новых российских звезд, если можно так сказать. Он владел имуществом всюду, и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Италии. В быту он был очень непритязательным. Вот его квартира здесь, в Нью-Йорке, в которой я бывал не раз, она была очень скромно убрано, там только было все самое необходимое. С другой стороны, он знал цену publicity и свою квартиру в Париже уже убрал совершенно каким-то невероятно роскошным образом.
Вы знаете, я совсем недавно видел альбом, роскошно изданный альбом «Современные интерьеры». И среди них, как образец интерьера, не благодаря тому, что это квартира Нуреева, а из-за ее невероятной изысканности и богатства, эта квартира была представлена в качестве образца в этом альбоме.
Причем вот, когда я с ним встречался, я обращал внимание, на нем была его, так сказать, фирменная такая курточка, в которой он всегда появлялся. У нее локти были очень протерты и лоснились, были блестящими, так сказать, от того, что он ее носил, наверное, уже много лет. И ботинки были тоже такие удобные, я понимаю, но весьма тоже потрепанные. То есть, когда он об этом не думал, то он совершенно не производил вот такого впечатления суперзвезды. Но когда ему нужно было, когда он появлялся перед прессой...
Ну, прежде всего, царственная осанка совершенно.
Да, и поведение. Он сразу же как бы менялся. Это был человек, который на самом деле всегда играл, который и знал, на какую аудиторию, какое производить впечатление.
Вы знаете, он преображался. Он знал себе цену. Как знали ему цену очень многие, и, как я думаю, впредь будут узнавать и узнавать все больше. Посвященную памяти Рудольфа Нуреева, вели Соломон Волков и Петр Ваиль.
На волнах радио «Свобода» золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня нью-йоркский выпуск «Поверх барьеров». Александр Генис из московской поездки. Эфир 13 января 92 года.
«Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу ведет Александр Генис. Совсем недавно мы с Петром Ваилем вернулись из Москвы, куда ездили по своим издательским, а точнее авторским делам. Естественно, мы использовали этот визит, чтобы поближе познакомиться со своими персонажами, русскими писателями, творчеством которых мы, как критики, занимаемся здесь, в Америке. Пожалуй, самыми яркими были две встречи с двумя Владимирами. Первый – это Владимир Маканин, второй – Владимир Сорокин. Трудно представить себе двух более непохожих авторов. Один – маститый писатель с давно устоявшейся репутацией. Второго, Сорокина, только начинают, да и то с огромным сопротивлением, печатать на родине. Тем не менее, как мне кажется, оба они принадлежат к одной литературной эпохе – эпохе конца. Маканин стоит у завершения всей традиции нашей словесности, Сорокин открывает ней новый этап. В Москве мы записали на магнитофон беседы с обоими Владимирами, и сегодня я хочу представить разговор с нашим первым собеседником Маканином. Одно маленькое техническое уточнение. Наши вопросы и реплики, заглушенные магнитофонной записи городскими шумами и звоном посуды, мы, для удобства слушателей, повторяем здесь, в Нью-Йоркской студии. И еще одно предварительное замечание. Не успели мы расположиться в квартире Маканина за неизбежным в зимней Москве чаем и куда более экзотичным в эти тяжелые для кулинарии дни блюдом пельменями, как Маканин вежливо объявил, что интервью он в принципе не дает. И вот почему.
Сначала связан был с сложившейся у нас практикой, где это было просто бессмысленным. Само выражение было бессмысленным. Это было всегда впихивание тебя во что-то. И какой-то интерес сторонний и не твой всегда. И главным образом это было внутреннее ощущение, что писатель и художник, он должен, в общем, держаться как можно дальше от средств массовой информации. Прежде всего, потому что они представляют собой огромную силу, которая, в общем, делает пишущего человека, делает, так сказать, его своей частью. Она превращает его в один из своих винтиков, в одно из своих колесик, которые писатель часто обольщается и думает, что вот он что-то говорит, он что-то, так сказать, это, и он является проводником чего-то, контактом, там, с, не знаю, там, с искусством и что-то. На самом деле он сам превращается в контакт в результате общения, частого общения со средствами массовой информации. Он представляет один из контактов, способов контакта с населением. И его включают там, где это удобнее включить. Они говорят где-то и, так сказать, и его используют только как картинку, которая вставляется в какую-то очередную пропагандистскую, потому что, в конце концов, все пропагандистски настроено. И писатель, чтобы сберечь свой голос, который, безусловно, слабее, чем голос средств массовой информации, значительно слабее, не обладает ни мощью, ни универсальностью, он, в общем, должен беречь себя только и всего. Элементарное самосохранение.
Тем не менее, для нас, видимо, как людей, участвующих в российском литературном процессе со стороны, было сделано исключение, результатом которого и явилась эта беседа. Начал и Петр Валь с вопроса, который давно уже нас интересовал.
Ваши книги настолько не похожи друг на друга по темам, сюжетам, героям, социальным обстоятельствам, что существует даже мнение, на самом деле Маканин не один, есть много разных Маканинов.
Это похоже в каком-то смысле на дерево, у которого есть разные ветки.
Несмотря на разных Маканинах, интонация у автора всегда одна, причем крайне своеобразная и для русской литературы, кажется, нехарактерная. Мы как-то назвали ее отчужденной. Авторский голос по отношению к персонажам кажется холодным и бесстрастным. Вот насколько справедливо это наблюдение? И вообще, как автор относится к своим героям?
В каком-то смысле это правда. Я им спуску не даю, персонажам. Это так, в этом есть своя правда. Но связано это, в общем, с тем, что я им доверяю. Я доверяю им как личностям, и это доверие, соответственно, дает возможность мне их, так сказать, бросать, и чтобы они, так сказать, сами искали свои возможности, свои сильные стороны. И это связано, конечно, с проблемой индивидуальности, которая, в общем, для меня всегда была главной. Проблемой, мы родились, и вы это прекрасно знаете, в мире, где коллективное начало не только не случайно, а объемлющее, громадное, и в разной степени оно принимает разные формы для человека. И для меня вот степень и возможность выявить личность на фоне каких-то групповых отношений всегда была, в общем, пожалуй, таким вот... В этом случае я чувствовал, что это мое, как только возникала подобного рода вариация, я всегда чувствовал, что это мне интересно, это мне свежо, это меня манит, это меня зовет. А когда человек, обособляется и, как я говорю, очень пытается пройти возрождение, которого не было в нашей, в нашей жизни, в нашей истории, естественно, ему спуску давать нельзя, потому что он человек, и он вполне самостоятельный. и отвечает за свою некрасивость, оплачивая, так сказать, монетой своей личности, своей индивидуальности.
Однако в прозе Маканина много персонажей, которые стремятся не проявить свою личность, а, напротив, исчезнуть, раствориться в окружающей среде. Например, в рассказе «Гражданин убегающий» есть такая сцена. Герой садится в вертолет. Его спрашивают, как записать. 80 килограммов мяса, отвечает он. Это последняя степень отчуждения, уже не человек, а кусок мяса. Есть и другие персонажи подобного рода. Мы спросили у Владимира Семеновича, откуда вот это стремление к биологической растворенности, это антиличностное начало?
Ну, это такой шаг назад от личности, которая была слишком вписана в коллектив. Безусловно, это шаг назад в биологию. Биология — это защитная среда этого персонажа. Это как та живая среда, в которой он когда-то жил, и из которой попал не совсем в нужное место, так сказать, и в место, где он проявляется фальшиво или никак не проявляется, или изуродованно, навязанно проявляется. И чтобы сделать возможным, это как человек, который тонет, чтобы ему ощутить и оттолкнуться, он должен опуститься до дна, знаете, он выдыхает воздух, касается ногами, а тут быстро опускается, за счет этого отталкивается и может уже вынырнуть в другом направлении.
Тут требуется уточнение. Понятно, что из биологии человек попал не туда, куда надо. Как я понимаю, он оказался в рое вместо общества. Но что есть образ нормы?
Я думаю, ее нет нормы. Я думаю, это есть ощущение истинности и неистинности своего бытия. Эта личность осознает, а нормы, я думаю, не задается такой формы.
Но личность чем-то поверяет истинность своего «я». И может ли она, будучи по природе социальной, оставаться органичной? Вот что означает для Маканина вот эта самая биология? Какова тут модель органического мира? Опрощение, оседание на землю?
Нет, я не рисую ни утопии, и меня не интересует, сказать, построение некоего иного общества, и это не входит в мою задачу. В задачу персонажей, которые выявляют свою личность, прежде всего входит возможность прожить свою жизнь, сознавая, что она неповторима. Самоценность личности, за которую он стоит, она, так сказать, она действительно самоценность. И человек это представляет, не очень-то доверяя каким бы то ни было окружающим средам. То есть он знает, что да, его как-то попадет, его как-то оценят, так сказать, что-то он получит, каким-то образом он реализуется. Но это наверняка не будет он его «я».
В связи с этим возник такой вопрос. Истинность жизни поверяется самой жизнью. Но в произведениях Маканина огромную роль играет смерть. Трудно найти после Толстого, наверное, другого писателя, в книгах которого смерть была бы так разнообразна, подробно, мучительно, страшно и изобретательно описана. Какова же роль смерти в поэтике Маканина?
Роль смерти, меня на нее навела, собственно, моя личная жизнь, когда я в свое время разбился и довольно много претерпел, и был год я в больнице, оперировали, я был в гипсе, потом в корсете. В общем, 3 года у меня из жизни ушло на это дело. И много чего досталось, и много чего я там повидал. Но это был тот случай, который, в общем, дал мне понять то, что я уже когда-то догадывался или знал. А именно то, что нигде так личность не начинает слышать свое, так сказать, значение, как в момент близкий к моменту смерти. То есть отрыв от коллектива неизбежный. Всякий персонаж переживает ту или иную возможность отход от социума, от коллектива. Но момент смерти, конечно, исключительный в этом плане, уж безусловно. Это, в общем, вызывает какое-то особенное ощущение полного одиночества и момента ухода, где человек сам по себе. Это оптимальные условия для того, чтобы выявить личность.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода», культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Мы не раз встречались с Владимиром Маканиным в Москве, используя каждый такой случай для того, чтобы побеседовать на темы, давно нас интересующие. В частности, готовясь к встрече с Маканиным, мы хотели поговорить с ним о его повести «Лаз», напечатанной в прошлом году в журнале «Новый мир». Дело в том, что повесть эта представляется нам незаурядным, а может и лучшим, в определенном смысле итоговым произведением последних смутных лет. Но «Лаз» — вещь загадочная, таинственная. Центральный образ повести, ее главный емкий символ — некий нижний мир, в котором время от времени ищет укрытие от жуткой действительности герой книги. Что собой представляет этот самый подземный мир? Вопрос нерешенный. Одни считают его просто прообразом сытой и счастливой заграницы. Я же вижу в нижнем мире, описанном Маканиным, образ материнского лона, утробы, младенчества, где герой спасается от ужаса взрослой жизни. А вот Петр Вайль считает, что «Лаз» ведет в иллюзорный искусственный мир, созданный воображением русской интеллигенции. Короче говоря, однозначной трактовке повесть всячески сопротивляется. И вот у нас появилась возможность добиться от автора правды, то есть выяснить, куда все-таки ведет этот загадочный «Лаз». Ответы Владимира Маканина читает диктор.
Не знаю, есть разные мнения на этот счет. Каждый из них – шаги, которые я проходил, когда писал повесть. Находясь по эту сторону текста, я не могу сказать, что осталось по ту. Было некое ощущение разрыва нашего народа на интеллигенцию и плебс. Ощущение вечного разрыва между интеллектом и уголовно-бытовым миром. Отсюда тема искусства, которая только и может, продираясь и обдираясь, соединять эти два мира. У критиков была и такая интерпретация. «Лаз» — это таможня, где бедного человека буквально обдирают, раздевают. Это вызвало во мне улыбку. Но потом я понял, что и это я имел в виду. Не конкретно таможню, а ощущение стиснутого человека, который переходит из одного мира в другой. Я летал за границу с разными людьми и видел, что с ними, беднягами, делалось. Сама узость, туннельность этого перехода, безусловно, сплющивала, давила. Люди себя неузнаваемо вели в этой ситуации. Несколько дней назад была у меня словистка из Оксфорда, которая была убеждена, что «Лаз» — глубоко фризийская вещь. По ту сторону лона хорошо, по эту плохо. Может, и это есть. Не знаю, могу только сказать, что источником повести был один из моих любимых образов — песочные часы. Особенно важно для меня то, что в повести все время один и тот же вечер. Все те же сумерки, хотя событий там дня на 3-4. Человек как песчинка, заткнувшая собой поток. Песочные часы еще тем хороши, что их можно опрокинуть. И тогда верх сделается низом, а низ – верхом. Вот это и был толчок, первый образ, визуальное ощущение времени. Не река, которая течет всегда, а песочные часы.
Помимо нижнего мира, в «Лазе» изображен и верхний. Страшная московская разруха. Интересно, насколько осознан в «Лазе» мотив антиутопии?
Мне говорили, что повесть эта читалась как репортаж из завтрашнего дня. Но у меня не было ощущения, что это что-то орвеловское или замятинское. Атрибутика у меня ведь обычная. Все чуть-чуть сжатое, усиленное. Но вообще-то ничего особенного нет. И в воровстве, и в разбитых магазинах, и в толпе решительно ничего особенного нет. Разве что вымершие улицы, но, знаете, и это было. Когда шел спор о том, проводить или нет демонстрацию, запрещенную властями, все жены вцепились в своих мужей. О детях и говорить нечего. Нет, «Лаз» — это не антиутопия. Впрочем, кто-то писал, что это утопия и антиутопия сразу. Для нашего несчастного совка внизу рай, светло, еда. И забот только спросить, как там у вас наверху.
Однако там внизу, в подземном мире, болеют и умирают, и воздуха мало.
В подземелье не может быть иначе. Мне говорили, что низ – это символ болезни нашей высокой интеллигенции, которая задыхается. Как будто воздух в нашем несчастном народе, который мы так все боготворим. Как будто сами мы не народ. Ужасное ощущение. Как будто народ – это толпа. Когда я вижу нашу робость перед вот этим якобы другим народом, я мгновенно чувствую, что это моя тема. Есть у меня большая вещь, которую все не решаюсь опубликовать, где главная тема – трагедия целого поколения, которое думало, что главное – это народ, и о том, как они пытались раствориться в народе, и во что это каждый раз оборачивается. Это у меня вообще больная тема.
То есть индивидуальность уходит из народа. Однако этот мотив противоречит всей русской традиции, которая ведь всегда разделяла интеллигенцию и народ.
Для меня это путь развития традиции, четкое осознание случившихся перемен. Вопрос, который сейчас станет главным, я бы обозначил так – наследовать или зачеркнуть? При всем ужасе прошлое нельзя зачеркнуть. Тут есть что наследовать. Если раньше народ был огромным безбрежным морем, которое не имело никакого отношения к тому, что называется правительством, то после 1917 года появилась обратная связь. Правитель, так или иначе, считался с народом. Народ перестал быть богоносцем, который лежит в своей вечной дреме и копит в себе какие-то истины. Это живой, постоянно циркулирующий субъект, который все время накатывает волнами на правительство, меняя его, давит со всех сторон и всяческим образом взаимодействует с ним. Интеллигенция в том числе. Вот это будет унаследовано. Ведь даже слово «народ» потеряло свой старый смысл. Как раньше. Идет человек за плугом, значит, народ.
Но вот один из самых острых и нерешенных вопросов. Что же стало с богоносностью, с правдой, которая живет в народе?
Безусловно, тоталитаризм разбил много чего. В том числе расправился с соборностью. Да, с соборностью народа он покончил. Крушил все подряд и в каком-то смысле облегчил возникновение индивидуальности в России. Ведь смена культур, хотя бы и сельскохозяйственных, рано или поздно приводит к большей циркуляции. Хотя сейчас, не дай бог, заикнись, что эти 70 лет что-то дали России. Это вызовет чудовищный взрыв негодования. Ничем нельзя оправдать десятки миллионов убитых. Но, тем не менее, вопрос стоит так. Эти 70 лет мы жили в гостях у дяди? Или это был пьяница, развратник, но наш отец? Если жили в гостях, то просто забудем. Но если это был наш отец, убийца, то мы все же его дети. Шарахаться тут нечего, отсюда и наш комплекс вины. Пусть он будет. Прекрасно. Замечательно, что у нас есть чувство вины. Пусть этот комплекс будет даже сильнее, чем у немцев, которым было в известном смысле проще. Они были пойманы за руку. Им сказали, вот ваши лагеря, вот ваш Юбералес. Им ничего не оставалось, как каяться, что они и сделали. И это замечательно. Нам сложнее. Ведь мы не только убивали другие народы, но и свой собственный. То есть, прежде всего, свой собственный. Поэтому само покаяние у нас нетипично. Это не покаяние вора, а покаяние убийцы. А поверить в покаяние убийцы очень тяжело.
В известном смысле покаяние самоубийцы. Но происходит ли сейчас этот процесс покаяния? И если происходит, то как? В чем его проявление?
Нет того ощущения исключительности, которое было раньше. Нет ощущения державности и спокойствия, в котором мы жили прежде. Что бы там ни говорили наши державники, они все истерики, что выдает их неуверенность. Еще один интересный поворот сознания – слияние, хоть и робкое, демократов со старыми символами российскости. Во время путча Ельцин и демократы в 3 дня отобрали у памяти всю символику. Память с этого момента и зачахла. Забрали флаг, забрали Георгия, все что угодно. И правильно, конечно, сделали.
Получается, что вот эту российскость как бы из оппозиции перевели в истеблишмент.
Перестали бояться державности, а значит, перестали ее чувствовать в себе. Мол, оставим русским их величие былое. Почему бы и нет? У армян есть Арарат, у евреев Израиль. Пусть у русских будет былое величие. Причем высокие эти предметы не мешают друг другу. Любовь к чему-то не может давить. Все это признак соборности, которая, пройдя через суперсоборность тоталитаризма, через фальшивую соборность, через топорную соборность, она стала теперь как бы развивающимся сознанием. Сейчас развитие экономических отношений вызовет и развитие индивидуальности. Возникнет сложный процесс. Индивидуальность вступает в противоречие с соборностью, что, естественно, не может обойтись без опыта тоталитаризма. Эти элементы – демократия, тоталитаризм, личность и соборность начнут вести между собой сложную игру. Это наш предстоящий процесс – пробуждение новой личности.
Естественный вопрос – чем же кончится этот процесс? И тут же другой вопрос – будет ли проходить этот процесс по русскому, самобытному пути, или он будет проходить в рамках западной модели цивилизации, к которой Россия сейчас стремится?
Я думаю, что в любом случае Россия эти рамки сильно расширит. Вот та самая находящаяся в генах соборность и даст коррекцию в сторону. Россия будет проходить те же стадии, что и Запад. Но евразийская ее сущность будет все время давать перекос.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода», культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Наши беседы с Владимиром Маканиным, как все разговоры в Москве, постоянно переходили от литературы к политике и обратно. Впрочем, надо сказать, что в творчестве Маканина две эти столь плотно слившиеся в нынешней России стихии существуют по-особому. Все перестроечные годы Маканин тщательно оберегал себя от любой партийности. В своей прозе он мыслит иными масштабами. Я бы даже сказал, что тут он монументалист. То есть Маканин интересует конфликты куда более универсальные, чем сиюминутная политическая и идеологическая борьба, скажем, схватки либералов с почвенниками. Поэтому, пытаясь вернуть наши беседы к литературе, я предложил новую тему – поиск не нынешних литературных союзников, а единомышленников и предшественников на всем пространстве российской словесности. Вопрос, который я задал Владимиру Маканину, звучал так. Вы, насколько мы понимаем, считаете своей главной темой личности общества. Это общая тема всей русской литературы, но вы решаете ее иначе. Ведь, во всяком случае, в нашем представлении русская классика была более коллективистской по духу, чем любая другая. Ответ Маканина читает диктор.
Назвать ее коллективистской, пожалуй, нельзя. Возьмем Достоевского. С одной стороны, он, конечно, приводил Раскольникова на площадь, каяться. Но с другой, вызов, брошенный им в начале романа, так мощно сделан, что понятно. Конец романа отнюдь не обязательный нравственный вывод.
В естественных для критиков поисках писательской генеалогии мы спросили Маканина, кто ему особо близок из классиков.
Из прошлого века по проблематике Достоевский и Чехов. Но, знаете, для меня прошлый век и нынешний – это как гора, подъем и спуск. Я их не разделяю, даже нахожу между ними соответствие. Я считаю, что вся русская литература имела общий сюжет, сюжет усреднения. История того, как личность хотела раствориться в толпе. В 20 веке этот процесс привел, в конце концов, в ГУЛАГ, где «я» с арифметической простотой загонялась под лагерный номер. Поэтому на теневой стороне горы в нашем веке для меня самые важные имена – Бунин и Мандельштам, которые не подчинялись вот этому сюжету усреднения.
Тут мне представляется возможность процитировать последнюю, еще не вышедшую в свет, работу Маканина – «Сюжет усреднения». Владимир Семенович подарил нам журнальные гранки этого эссе, где разворачивается метафора русской литературы как горы. Маканин пишет: «Наш XIX век – это громадная гора, поросшая лесом великой литературы, и мы, бедные, находимся сейчас в ее тени. По этой горе, – говорит Маканин, – проходит тропа, цитирую, пробирающаяся вверх по этим величественным лесам, одетым в багрец и золото ушедших десятилетий. Было мое «я», и с какого-то момента жизни уже нет моего «я», но есть они, или мы, или, скажем, народ. А мое «я» навсегда с ними слилось, уже неотличимое и счастливое, важно, своей неотличимостью. Эта мысль прослеживается вдоль всей тропы. Неброская, продвигающаяся с вполне понятной медлительностью тропинка в гору, и есть сюжет о муках индивидуальности, о муках «я», которая жаждет и ищет раствориться в основной массе людей. Они в своем 19-м мучились мыслью, как растворить свое «я» в людях, а мы только-только думаем в конце 20 века, как бы свое «я», свою индивидуальность собрать из распыленных и уже почти ничтожных крупиц, что и означает быть в тени горы». Конец цитаты. Этим образом горы и завершилась наша беседа с Маканиным. Последний вопрос, который мы задали ему, был таков. Путь с горы не может быть короче, чем в гору, но сейчас эта дорога вроде бы пройдена до конца. Что дальше?
Сейчас главное не предвидение следующей горы, а финальный этап спуска с этой вершины. Если сейчас наметится возрожденная личность, которая не захочет растворяться в толпе, то можно будет считать, что литература сделала свое дело.
Вы слушали очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». С русским прозаиком Владимиром Маканиным встречались в Москве Петр Вайль и Александр Генис. В передаче участвовал диктор Вадим Консон, звукорежиссер Людмила Фиготина. Вел передачу Александр Генис.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой.